Часть 13. Волшебная ночь. Лес чуден, темен и глубок. Но должен я вернуться в срок, и до ночлега путь далек. Роберт Фрост, остановившись на опушке в снежных сумерках. Глава 1. Снежный буран. Мороз сковал стрелки часов Англии. Хотя метеорологи больше чем за неделю предсказали наступление сибирской зимы, к внезапному похолоданию страна, как всегда, оказалась не готова. Поезда остановились, самолеты не могли взлететь. Были повреждены телефонные кабели и линии электропередач в Йоркшире и Линкольншире. Снежные заносы отрезали от остального мира деревни и даже небольшие города южных графств. Средства массовой информации умоляли граждан сидеть дома, и этому совету следовали повсеместно. Производство и торговля снизили обороты, а в некоторых районах совсем замерли. Никто никуда не двигался, и не без причины. Большие отрезки автомагистрали были заблокированы либо снегом, либо застрявшими там машинами. Главные магистрали страны превратились в сущий кошмар. Дороги поменьше просто замело. Жизнь на зачарованном острове замерла. Кэл не сразу разыскал лучезарный холм на карте из замечательной коллекции глюка, но в итоге все-таки нашел. Холм располагался в Сомерсете, к югу от Гластонбери. В обычных условиях туда можно было бы доехать по шоссе М5, наверное, за час. Однако в такой день, как сегодня, одному богу известно, сколько времени займет дорога. Глюк, конечно, тоже хотел ехать, но Кэл рассудил, что если ясновидцы действительно скрываются на холме, они едва ли обрадуются чужаку в своем тайном убежище. Он как можно деликатнее изложил Глюку эти соображения. Глюк не мог скрыть разочарование, но ответил, что прекрасно понимает, какой это деликатный момент, что он всю жизнь готовился к подобной встрече, что он не будет настаивать. Разумеется, Кэл может взять любую из его машин, хотя ни на одну из них нельзя положиться. Когда Кэл уже собирался отъезжать, собрав всю теплую одежду, какую они сумели найти, Глюк протянул ему сверток, наспех перетянутый бечевкой. «Что это?» — спросил он. «Пиджак», — ответил Глюк. «И некоторые другие вещи, которые я подобрал. Я не хочу вести их с собой, особенно пиджак». «Но ведь это их магия», — возразил Глюк. «Берите же, черт возьми! Не делайте из меня вора!» «Подчиняюсь насилию. Я положил туда немного сигар. Небольшое подношение от друга». Он улыбнулся. «Как я завидую вам, Кэл! Завидую каждой ледяной миле вашего пути!» По дороге Кэл успел засомневаться в своих действиях. Успел назвать себя дураком за то, что снова надеялся и даже осмелился поверить, будто вынутое из глубин памяти воспоминание приведет его к изгнанникам. Однако его сон или хотя бы часть сна оказался совершенно в руку. Англия действительно превратилась в чистый лист. Снег замел все. Где-то под снежным саваном жили люди, но признаков этой жизни было немного. Двери были заперты, занавески опущены, поскольку день превратился в ночь около полудня. Немногие храбрецы, отважившиеся выйти в буран, передвигались по улицам бегом, насколько позволял лед под ногами, и мечтали поскорее вернуться обратно к своим каминам и телевизорам, обещавшим сентиментальное Рождество с искусственным снегом. Машин на шоссе почти не было, поэтому Кэл позволял себе нарушать правила. Проезжал перекрестки на красный свет и плевал на одностороннее движение при выезде из города. Глюк помог ему спланировать маршрут, а в новостях по радио заблаговременно объявляли о заблокированных дорогах, так что сначала он ехал вперед довольно быстро по трассе М5 на юг от Бирмингема, выжимая стабильные 40 миль в час. Потом севернее Орчестерской развязки радио сообщило, что из-за серьезной аварии участок между 8 и 9 развязками закрыт. Ругаясь, он свернул на шоссе А-38, идущее через Грейт Малверн, Тьюксбери и Глочестер. Теперь пришлось сильно снизить скорость. Эту дорогу даже не пытались расчистить, и некоторые водители просто-напросто бросили здесь свои автомобили, рассудив, что пробиваться дальше — настоящее самоубийство. На подъезде к Бристолю погода ухудшилась, и Кэл перешел на совсем черепашью скорость. Ослепленный снегопадом, он пропустил поворот на шоссе А-37, и ему пришлось возвращаться обратно. Небо почернело, хотя по часам был самый разгар дня. За милю до Шептон-Маллет он остановился заправиться и купить шоколадок, и хозяин заправки сказал ему, что большинство дорог к югу от города непроходимы. Кэл снова начал думать, что весь мир ополчился против него. Казалось, эта погода специально подстроена бичом, который знает о приближении противника и ставит препоны на его пути, желая посмотреть, насколько упорно тот стремится к месту последнего противостояния. Но если все действительно так, значит, он на верном пути. Где-то там, в Буране, его ждут те, кого он любит. Слова хозяина заправки подтвердились со всей очевидностью, когда Кэл повернул на шоссе Лидфорд-Фосс, а затем выехал на следующую дорогу, которая теоретически должна была привести его куда-то западнее Лучезарного холма. Он заранее знал, что здесь будет самая сложная часть пути, однако иного выбора не было. Ни одна главная магистраль не вела в нужном направлении, оставались только узкие проселочные колеи, погребенные под слоем снега. Кэл проехал около 2 миль по белой дороге, пока колеса не начали прокручиваться на льду, потеряв сцепление с асфальтом. Автомобиль остановился, колеса вращались вхолостую, выплевывая из-под колес комья снега. Кэл нажал на газ, попытался свернуть в сторону, однако машина не могла двигаться дальше без посторонней помощи. С большой неохотой он вышел и тут же по щиколотку утонул в сугробе. Глюк дал ему пару спортивных ботинок и толстые носки, но стужа мгновенно заползла под одежду. Кэл натянул капюшон анорака, тоже подарок Глюка, и обошел машину сзади. Поскольку лопаты не было, пришлось отгребать снег руками, но все старания не помогли. После 20 минут трудов машина так и не сдвинулась ни назад, ни вперед. Он бросил копать, пока не отморозил пальцы, и забрался обратно в машину. Мотор работал вхолостую, чтобы не выключать обогреватель, а Кэл сидел и размышлял о доступных ему возможностях. Последние признаки человеческого жилья он видел в 2 милях позади, у поворота на это шоссе. Значит, придется 2 мили брести туда под снегопадом в сумраке, который скоро сгустится до полной тьмы. Предположим, после этой прогулки он сумеет найти кого-то достаточно глупого или мягкосердечного, кто согласится ему помочь, но будут потеряны часы. Было еще 2 варианта. Первый — остаться в машине и переждать ночь. Этот вариант он отверг, не задумываясь. Второй — добраться до Лучезарного холма пешком. Судя по не слишком подробной карте, дорога впереди раздваивалась. Если повернуть налево, то она, в принципе, приведет его в окрестности холма. Однако придется идти, полагаясь исключительно на инстинкт, потому что абсолютно все отличительные признаки ландшафта — рвы, живые изгороди, сама дорога — исчезли под снегом. Но что еще остается? Лучше путешествовать вслепую, чем вообще никак. Когда Кэл принял решение, настроение его улучшилось, и он сосредоточился на проблеме защиты от непогоды. Сзади, между сиденьями, он обнаружил коробку с драгоценными документами Глюка. Понадеявшись, что ему простят подобное святотатство, он перелез назад и принялся подкладывать бумаги и фотографии под одежду, на голое тело, облепляя себя байками о падающих с неба лягушках и говорящих пчелах. Когда содержимое коробки иссякло, он разодрал саму коробку и проложил 2 слоями картона штаны, на которые придется основной удар стужи. Под конец он взял 2 куска замши, обнаруженные над задним сиденьем, обмотал ими голову и сверху надел капюшон, который постарался затянуть как можно плотнее. Еще одним слоем бумаги он утеплил перчатки и ощутил, что готов к испытаниям как никогда прежде. Подхватив сверток, который дал ему Глюк, Кэл заглушил мотор и вышел навстречу урагану. «Это безумный поступок», — подумал он, захлопнул дверцу и зашагал прочь от машины. «Я безумный Муни, идущий навстречу смерти». Снаружи оказалось не так темно, как он опасался. Пока он готовился к походу, буран немного утих. Кругом расстилалась яркая молочная белизна. Снежное покрывало давало больше света, чем свинцовое небо над головой. В разрывах туч поблескивали звезды. Кэл начал склоняться к мысли, что у него все-таки есть шанс. Первая четверть мили не уменьшила его оптимизм, однако в следующую четверть самодельные утеплители стали сдавать. Сырость постепенно пропитывала картон, засунутый под штаны, и от этого коченели ноги. Она пробиралась через бумажную подкладку в перчатке, замораживала до боли пальцы. Но хуже всего было то, что Кэл не видел никаких признаков развилки, указанной на дорожной карте, и с каждым новым шагом все более убеждался, что пропустил ее, и теперь удаляется от холма вместо того, чтобы идти к нему. Он решил рискнуть и срезать путь напрямик через поле. Слева наметился небольшой подъем, может быть, сверху он лучше сумеет понять местность. Кэл обернулся назад на машину, но уже не увидел ее. Какая разница? Он все равно уже вышел. Кэл двинулся к белому склону и начал карабкаться вверх. Разрыв в тучах сделался шире. Над ним протянулась полоса сверкающего неба, усеянного звездами. Кэл выучил названия самых крупных созвездий, когда купил телескоп, и легко узнавал их теперь. Он же обладал феноменальной памятью. Конечно, они ничего не значили, эти названия, просто ярлыки, придуманные каким-нибудь звездочетом, разглядевшим некий порядок в скоплениях огоньков над головой. Лук и стрела, медведь, плуг. С точки зрения космоса они не имели смысла. Но в этом было утешение. Видеть созвездия и называть их по именам, словно друзей. Если бы не эта милость, их вид мог бы разбить человеческое сердце. Боль, начавшаяся в руках и ногах, оказалась заразительной. Вскоре она распространилась на плечи и торс, потом опустилась до живота и поднялась до ушей. Кажется, не осталось ни единого дюйма тела, не испытывавшего боль. Но пути назад не было. «Еще 30 ярдов», — прикинул Кэл, — и он окажется на вершине. Он принялся отсчитывать ярды. На 18-м пришлось остановиться, чтобы передохнуть перед оставшимися 12-ю. Борьба с холодом и подъем отнимали все его силы. Пока он стоял, хватая ртом в воздух, словно астматик, он посмотрел на свои следы в снегу. Он считал, что идет прямо, но на самом деле он петлял туда и сюда. Не желая задумываться о том, что это может значить, Кэл снова двинулся по склону. Каждый шаг теперь был настоящим подвигом. Ему приходилось высоко поднимать колени, чтобы переступать через сугробы, а не пробиваться через них. Его замерзшие мышцы сопротивлялись, но в конце концов он все-таки добрался до вершины и был вознагражден расстилавшейся во все стороны чистой белоснежной панорамой. Словно жильцы покинули дом под названием Англия, закрыв простынями всю мебель до возвращения хозяев. Если хозяева вообще вернутся. Стоя на вершине и глядя вниз на белое пространство, в давящей на уши тишине, легко было поверить, что никто и никогда не вернется в это забытое Богом место. Но холм он нашел. И это мог быть только тот самый холм, потому что другого не было. Однако между холмом и тем местом, где остановился Кэл, простирались покрытые снегом поля. Когда он прикинул расстояние, которое предстояло преодолеть, его сердце дрогнуло. Но он понимал, что задерживаться здесь нельзя, иначе мышцы окончательно окоченеют, поэтому начал потихоньку спускаться по склону, с трудом контролируя собственное тело. Ближе к подножию снег делался все глубже, пока не дошел Кэлу до пояса. Он уже не столько шел, сколько плыл в нем. Зато когда он двинулся через поле к холму, ноющая боль от мороза начала утихать, ее сменило благословенное онемение. Где-то на середине пути из пальцев выскользнул врученный глюком пакет, и этот факт был едва отмечен его сузившимся сознанием. Мысли блуждали и сводились к одной. Как уютен этот снег, через который он продирается. Может быть, стоит на время остановиться и прилечь на эту девственно чистую перину. Голова тяжелела с каждым мигом, а снег манил. Он был такой уютный. Ну что тут плохого, если он ляжет и немного отдохнет, наберется сил? Но какими бы ленивыми ни сделались мысли, Кэл не настолько потерялся, чтобы не понимать, сон на снегу убьет его. Если он остановится сейчас, он остановится навсегда. Он добрался до подножия лучезарного холма, валяясь с ног, но собрался и заставил себя подняться по склону шаг за шагом. Склон был длиннее, чем у предыдущего холма, зато не такой крутой. Кэл уже не мог думать о том, что ждет его на другой стороне холма. Все усилия уходили на то, чтобы заставлять себя двигаться. В нескольких ярдах от вершины он поднял голову в смутной надежде увидеть звезды. Но их закрыли тучи, и небеса снова готовились разразиться снегом. Еще два шага, и Кэл достиг вершины, оглядел местность вокруг холма и ничего не увидел. В поле зрения не было ни единого признака, напоминающего какое-то укрытие, пусть самое примитивное. Только заметенные снегом поля и снова поля до самого горизонта, пустые и молчаливые. Он был совершенно один. Если бы у Кэла оставались силы, он бы заплакал. Но вместо этого он позволил усталости взять над собой верх и упал на снег. Он все равно не сумел бы проделать обратный путь до машины, даже если бы знал, куда идти. Тот самый убийственный сон, который он гнал от себя, навалился на него. Но когда его веки уже слипались, он заметил движение у основания холма. Там что-то пронеслось по снегу. Кэл попытался сосредоточиться, не смог, потер руками лицо и посмотрел еще раз. Глаза не подвели его. На белом поле действительно что-то двигалось, какое-то животное. Неужели это обезьяна? Он встал на четвереньки, потом поднялся на ноги, но тут же потерял равновесие и покатился вниз. Земля и небо замелькали перед глазами, сливаясь в одно, пока он катился с холма. Когда он остановился, с головы до ног облепленный снегом, он не сразу понял, где верх, а где низ. Но когда понял, то увидел, что животное, да-да, это была обезьяна, удирает от него. Больше похожий на снеговика, чем на человека, Кэл распрямился и заковылял следом за ней. Куда ради всего святого она бежит? Ведь впереди голое поле. Внезапно обезьяна исчезла. Только что она была перед ним, и он преследовал ее, а в следующий миг животное растаяло среди поля, словно забежало в открытую дверь и захлопнуло ее за собой. Кэл остановился, не веря своим несчастным глазам. Может быть, обезьяна была каким-то миражом, или же он просто тронулся умом от холода? Кэл взглянул на снег. Там остались четкие отпечатки, следы лап на том месте, где резвилась обезьянка. Кэл пошел по следу, и то, о чем говорили его глаза, подтвердилось. Следы резко обрывались в нескольких футах от того места, где он стоял. Дальше лежал чистый нетронутый снег, целые акры снега. «Ну хорошо», — обратился он к голому полю. «И где же вы?» Он шагнул к той точке, где обезьяна устроила фокус с исчезновением, и снова задал вопрос. «Пожалуйста», — произнес он, и голос его сорвался. «Скажите, где вы?» Конечно, ответа не последовало. Миражи не умеют говорить. Он уставился на следы и ощутил, что надежда покидает его. А затем чей-то голос сказал: «Не стой на морозе!» Он поднял голову. Ни справа, ни слева от него никого не было. Но он услышал дальнейшее указание: «Два шага вперед! И давай быстрее!» Поддавшись искушению, он сделал один шаг вперед. А когда собрался сделать второй, из воздуха высунулась рука, крепко схватила его за анорак и втащила его внутрь.